Приветствую всех, кто недавно присоединился к компании слушателей «Радио Спутник». Мы тут обсуждаем актуальные новости, выслушиваем мнение экспертов. И сейчас поговорим о теме, которая не сходит с новостных лент со вчерашнего вечера. Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом премьер-министр Сербии Ана Бранабич сказала, что президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, но даже он, как я понимаю, ничего сделать не смог. Ранее посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в своем воздушном пространстве перед ожидаемым в Сербию визитом Сергея Лаврова. Ну и много звучит комментариев от официальных лиц, в частности Мария Захарова сказала, что эти три страны таким образом закрыли очередной канал связи. В общем-то, небезосновательно сказала. Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков у нас на связи. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, вот объясните, пожалуйста, почему такая реакция-то последовала от этих трех стран? Почему они вдруг резко взяли и закрыли небо?
Ну, в данном случае мы видим один из способов давления как на Россию, так и на Сербию. Способ, скажем так, еще раз показать позицию ведущих игроков ЕС, которые в данном случае, скорее всего, сказали свое негласное слово в рамках действий трех балканских стран, да, упомянутых, закрывшихся воздушное пространство. Поскольку, как мы помним, Евросоюз неоднократно напоминал о том, что Сербия является кандидатом в члены ЕС, значит, должна следовать внешнеполитическим принципам Евросоюза, и всячески подчеркивал, что неприсоединение Сербии к санкциям против России и, в принципе, довольно-таки масштабное экономическое сотрудничество с Россией – это нечто не очень желательное, да, для кандидата в члены ЕС.
И закрытие неба, такой вот отчаянный шаг, чтобы не допустить этих переговоров. А что на этих переговорах должно было такого обсуждаться, что вот эти три страны сделали все возможное, даже, наверное, невозможное, чтобы не пустить главу МИД РФ?
Да, ну мы понимаем, конечно же, что технические возможности сейчас позволяют вести переговоры непосредственно не направляясь в саму страну, в которой они ведутся, здесь скорее все-таки символическое значение, да, когда сигнал посылается России, да, что могут быть созданы препоны для нее в контактах с партнерами, в том числе на Балканах, и Сербии, что есть инструменты давления, да, чтобы она не забывала о линии Евросоюза. Что касается, собственно, сотрудничества России и Сербии, сам по себе визит Сергея Лаврова предполагал определенные политические переговоры, да, встречу и с руководством Сербии, да, и с руководством Народной скупщины парламента республики. В целом же мы видим и довольно активное экономическое сотрудничество двух стран, да, вот совсем недавно проходили переговоры по ценам на газ для Сербии, на российский газ, поскольку, как известно, предыдущий контракт истек 1 мая. Кроме того, российский бизнес, в принципе, участвует в ряде экономических проектов на территории Сербии. Да, тут примеров много, и посол России в Сербии не так давно их вновь называл, да, это и проект с участием российской корпорации «Силовые машины по реконструкции одной из ГЭС в Сербии». Да, можно вспомнить военно-техническое сотрудничество между Россией и Сербией, поскольку Белград довольно активно закупает российские вооружения. И бюджет, в принципе, на перевооружение, модернизацию сербской армии на ближайшие годы должен был быть увеличен, да, как анонсировал Александр Вучич в начале года. Поэтому список взаимодействия России и Сербии, да, тем, по которым это ведется, довольно большой. Понятно, что от того, что Сергей Лавров не попадет сейчас, да, если не попадет сейчас в Белград, это сотрудничество никуда не денется, но так сказать, здесь скорее не попытка сорвать некие переговоры полностью, да, а именно стремление ряда игроков показать, да, подать символический сигнал и Москве, и Белграду.
Ну вот да, по поводу того, что это символический сигнал Белграду, особо хочется подчеркнуть, потому что до этого я говорил, что логистикой приезда господина Лаврова занимался лично Александр Вучич, и даже старания президента, по всей видимости, так ни к чему и не привели, потому что небо трех государств так и осталось закрытым. Вот еще один момент. Известно, что президент Сербии обратится сегодня в 19:30 по местному времени с обращением к народу по поводу вот сложившейся ситуации. Вот как думаете, что планирует сказать и почему такой формат выбран?
Ну, с одной стороны, здесь, скажем так, Белград подчеркивает линию на взаимодействие с Россией, поскольку обращение президента к нации все-таки не рядовое событие.
Согласен.
Да, то есть в данном случае Александр Вучич хочет показать, что это некое очень значимое событие не только для международных отношений, да, но и для Сербии в целом, да, который касается в итоге граждан страны, да, а не только элит. В принципе, что здесь может быть, какие здесь акценты могут быть расставлены, ну, тут надо помнить, что Сербия, да, как стоит еще раз повторить, является кандидатом в члены ЕС, никогда вот, так сказать, этого вектора политики не отказывалось, да, можно вспомнить референдум, который проходил в январе в Сербии, касался именно, так сказать, поправок, которые в том числе под влиянием Евросоюза принимались, и, в принципе, неоднократные высказывания самого Александра Вучича, что, так сказать, вступление в ЕС – это лучший выбор для Сербии. Поэтому здесь Белград находится, в общем-то, в сложной ситуации. Вполне возможно, что больший акцент в обращении Александра Вучича будет сделан все-таки на позицию именно трех конкретных стран, да, а не на давление со стороны игроков, которые более, да, влиятельных, которые могли сподвигнуть эти страны к такой позиции, касающейся визита Лаврова. Возможно, будут, чтобы успокоить общественность самой Сербии, да, данные тезисы, что сотрудничество с Россией продолжается, в том числе в экономически важных областях, которые затрагивают социально значимые проекты, да, социально значимые направления, как та же самая энергетика. Поэтому здесь Вучич будет решать, да, скорее задачи и внешнеполитические, да, то есть сигнал для России, некая, рука, направленная в сторону России. И, с другой стороны, внутриполитические, поскольку все-таки не так давно завершились общенациональные избирательные кампании в Сербии, да, еще весной, когда тема взаимодействия с Россией, в том числе, да, и санкции тоже обсуждалась, и здесь, Вучич снова будет подчеркивать, что Сербия даже в такой сложной ситуации сможет справиться, да, и отстоять свои интересы.
Михаил Игоревич, я вот вспоминаю начало мая, еще перед майскими праздниками, тогда Александр Вучич, по-моему, несколько раз говорил такую фразу, что Сербия будет принимать решение, исходя из национальных интересов. И тогда у меня, да и, наверное, не только у меня, возникал вопрос, а куда же дальше-то внешняя политика Сербии направится? Да, мы сейчас говорили, что есть определенное распутье, с одной стороны, желание евроинтеграции, вступить в Евросоюз, с другой стороны, нежелание порывать связи экономические с Россией, которые стране выгодны. И с третьей стороны, мы понимаем, что, наверное, на двух стульях, к сожалению, в сложившейся политической ситуации усидеть не удастся. Вот, может быть, этот инцидент с этими тремя странами, за которыми, как мы все понимаем, стоят другие политики и другие страны, может быть, он позволит как-то Вучичу определиться со своим политическим решением, или все-таки нет?
Ну, скорее, все-таки продолжится линия на взаимодействие как с Россией, так и с ЕС. Да, отказ от взаимодействия с кем-то из них, все-таки был бы слишком таким серьезным разворотом, да, который будет бить и по экономическим интересам Сербии тоже. В принципе, мы видим, что в условиях санкционной политики Евросоюза здесь Сербия подает сигналы, что в чем-то может, так сказать, Евросоюзу уступить, да, ну, вспомним заявление хотя бы официальных лиц в Белграде о том, что нужно диверсифицировать поставки топлива в страну, да, с учетом тех, скажем, тех требований, да, по сокращению экономических контактов с Россией, да, которые исходят из Брюсселя. Но, тем не менее, до последнего момента, пока это будет возможно, скорее всего, Белград постарается сохранить экономические связи с Россией, да, максимально, насколько это возможно в тех условиях, да, на которых, да, в которых оказывается на него давление. Но, опять же, стоит повториться, что выбор это сложный, да, вспомним, как вскоре после, да, всех тех событий, которые произошли в конце февраля, Вучий говорил, что насколько его вымотала эта ситуация, да, и давление со стороны еврочиновников, да, и необходимость сохранять те проекты, те направления взаимодействия с Москвой, которые были обозначены. Ну, поэтому, да, стоит повториться, что ситуация для Белграда очень сложная, но, так сказать,
но решать ее как-то придется.
Разрыв
кем-то
из игроков, да, да, он, скорее всего, постарается на такие резкие шаги не идти.
А, Михаил Игоревич, а какова судьба переговоров Вучича и Лаврова, на ваш взгляд? То есть, возможно, они пройдут по видеосвязи, как мы говорили. Возможно, наоборот, Вучич приедет в Москву. Как вам кажется? Или они будут отложены, эти переговоры, до лучших времен?
Ну, вполне возможно, что как, да, вариант на ближайшую перспективу, возможен видеоформат, да, плюс публичные переговоры с послом России в Сербии, да, чтобы подчеркнуть, да, хотя бы, что эта линия продолжается. Ну и вполне возможно, что это ускорит визит президента Сербии в Москву. Это тоже вполне нельзя исключать.
Угу. Но президенту Сербии небо-то не закроют его почти партнеры европейские.
Ну, по крайней мере, такой шаг был бы, скажем так, еще более резко, да, направленным в отношении Сербии, еще более жестким сигналом Белграду, поэтому меньше вероятности, что это произойдет, но будем смотреть, как ситуация будет развиваться, поскольку мы видим, что, так сказать, есть вполне игроки в том же самом Евросоюзе, да, и на Западе в целом, которые заинтересованы в том числе в жестком давлении на те страны, которые продолжают взаимодействие с Россией.
Ну вот ставят нам шпильки в колеса, по-другому я сказать не могу, но за прошедшее время мы уже так привыкли к этим шпилькам, что я уверен, что и эту ситуацию мы тоже преодолеем. Михаил Игоревич, спасибо большое. Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был у нас на связи.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Как я говорил, много было комментариев от официальных лиц по поводу того, что не пустили самолет Сергея Лаврова в Сербию. Вот, в частности, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва и Белград должны предельно жестко ответить на закрытие соседями Сербии воздушного пространства. Он полагает, что этот демарш направлен против России и Сербии как государств. Далее цитата из телеграм-канала. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий, дабы неповадно было, написал парламентарий. Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьез и надолго, а Евросоюз для них, что для членов, что для аспирантов, всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства. Речь о натовском демарше, и без США его не могло бы быть, по крайней мере, в этом убежден господин Косачев. Сенатор полагает, что, вмешиваясь напрямую в двусторонние дела России и Сербии, НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Следующим этапом будет расширение альянса на весь мир, где Китай станет стратегической целью номер два вслед за Россией, сказал Константин Косачев. Ну вот давайте обсудим поведение этих трех стран с нашим экспертом. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. Павел Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Ефимович, ну вот, ну наверняка же не обошлось без Большого Брата в действиях Болгарии, Черногории и Северной Македонии.
Ну да, то есть не только США, но и Брюссель, то есть ЕС, безусловно, именно этого хотели, вот этих государств, правительств, и приложили к этому, так сказать, максимум усилий, это очевидно. Вот. Но не надо делать иллюзий, что правительства этих государств, так сказать, как бы не хотели этого. Они тоже вполне настроены на максимальную солидарность с Брюсселем и Вашингтоном в данный момент.
Ну, а вообще, как нам-то реагировать на эту ситуацию? В чем может быть ответ данным конкретным странам? Или, может быть, не странам, а сразу вот Америке, Евросоюзу? Как поступить-то?
Ну, это вопрос, так сказать, требующий отдельного и сложного рассмотрения. Единственное, что можно по этому поводу сказать, что разумная политика состоит в том, чтобы правильно определить цели и выбрать средства, которые соответствуют этим целям, а не просто выразить эмоциональную реакцию, что нам это не нравится, и мы вас накажем. Ну, можно, конечно, поступить и подобным образом, но лучше все-таки для начала просчитать последствия тех или иных действий и прикинуть, какие средства у нас есть, каких нету, и так далее, и так далее.
Павел Ефимович, ну ведь смотрите, вот если разбирать ситуацию с юридической точки зрения, ну по большому счету, ну вот какое дело этим странам до самолета Сергея Лаврова? Мы же дипломатические отношения с ними не разрывали? Не разрывали. Да. Да? Небо закрытое, но министров иностранных дел это не касается. Посольство есть.
Оно не закрыто дипломатически.
Оно не закрыто. А вот эти три страны взяли и небо закрыли. То есть, получается, ну, своего рода беспредел. Причем объявили об этом решении прямо накануне встречи, когда уже практически все было готово, как я понимаю. Ну, ведь беспредел же получается.
Да, конечно.
Вот. С другой стороны, вот мы тоже общались с политологами в эфире «Радио Спутник», и они сказали, что ну, это вот такой детский сад. Это такое поведение обиженного ребенка, когда вот он не может получить желаемого и в отместку бьет кружку, чашку. Хотя чашка в этом абсолютно не виновата. Ну, такая политика детского сада. Вот вы согласны с таким подходом?
Ну, можно и так сказать. Хотя не это главное. То есть во всех этих странах есть свои проблемы. И в частности, одна из проблем, скажем, в Болгарии, да, состоит в том, что население Болгарии, в общем-то, довольно значительная часть, скажем, населения Болгарии, хотя совсем не большинство, оно явно не одобряет такую антироссийскую политику правительства. Вот. Но более того, в самом правительстве есть партия, правительство коалиционное, там болгарское социалистическое, которое, так сказать, тоже противится такой антироссийской политике. В частности, она вот заблокировала решение о военной помощи Украине, которое правительство хотело было принять, но не смогло. Вот. Ну и так дальше. Есть в других государствах, так, в Черногории, в Северной Македонии есть тоже свои проблемы, которые, так сказать, для них более важны, чем отношения с Россией. И, так сказать, просто они решают эти проблемы за счет России вот таким способом. Ну, скажем, в Северной Македонии крайне важно добиться, чтобы Болгария сняла свое вето на начало предвступительных переговоров с Европейским Союзом. Болгария вот 2 года уже блокирует это, так сказать, начало этих переговоров, хотя Брюссель, так сказать, от нее это требует активно, но не может ничего добиться. Ну вот, поэтому Македонии крайне важно, так сказать, изобразить, что она крайне лояльный Брюсселю, так сказать, кандидат, вот, а болгарские претензии, так сказать, совершенно тут мешают, так сказать, общему делу. Свои есть проблемы в Черногории, схожего свойства. Вот, поэтому, значит, вот так выглядит дело.
Mm-hmm. Дело ясное, что дело темное. Внутренние проблемы пытаются решить за счет России. Ну и как в той поговорке, против кого дружим.
Совершенно верно, да.
А вообще еще вот эти страны могут сделать еще вот какие-то подобные пакости, да? То есть, допустим, никто там, ну, по крайней мере, я до вчерашнего вечера не предполагал, что могут просто взять и закрыть небо министру иностранных дел. А что-нибудь еще в таком духе они могут сделать? Какой-нибудь демарш предпринять?
Ну, мелкие пакости они делали и будут делать и дальше. На более крупные у них просто сил нету. Вот. Ну, строго говоря, вот нас сейчас должно интересовать в первую очередь, так сказать, судьба российского газа на Балканах, который, это, собственно, главный фактор нашего экономического присутствия в регионе. Вот. Но вот Болгария же отказалась платить за газ в рублях, и тем самым, так сказать, поставки газа ей прекратились. Вот. Но она, тем не менее, пока не препятствует тому, чтобы газ транзитом шел в Сербию и Венгрию, которые в этом крайне заинтересованы. Пока не препятствует, но может, если от нее сильно потребует, может пойти и на такой шаг, теоретически.
Угу. К этому тоже надо быть готовым.
Готовым, да, надо рассчитывать разные варианты.
Павел Ефимович, так вот, все-таки мы начинали говорить о том, как России реагировать на этот шаг, да, и пришли к выводу, что, конечно, эмоции бурлят, но эмоциям поддаваться не нужно, потому что они плохой советник в дипломатии.
Точно.
Но, согласитесь, отсиживаться и отмалчиваться, ну, тоже было бы как-то странно, и россияне бы этого не поняли. Вот что, на ваш взгляд, в данной ситуации было бы наиболее логичным, наиболее уместным предпринять, чтобы показать, что ну нельзя так с двумя странами, ни с Россией, ни с Сербией поступать?
Ну, можно, скажем, выслать еще кого-то из болгарского посольства, там, из болгарского, македонского, черногорского, допустим. Ну, и аналогичные, так сказать, меры, что называется, дипломатического реагирования.
Да, помогут ли они, только это большой вопрос. Павел Ефимович.
Нет, это безусловно, это просто выражение отношений, не больше. А помогут или нет, это решается в другой плоскости.
Да. Павел Ефимович, а вот этот вот демарш трех стран, вас тоже об этом спрошу, да. Как-то на взаимоотношения наши с Сербией может повлиять? Потому что встреча-то все-таки не состоялась, и даже Александр Вучич сегодня собирается выступать телевидению перед согражданами.
Да, да, да. Ну, Александр Вучич собирается сегодня выступать перед сербскими гражданами, Лавров перед нашими гражданами, иностранными корреспондентами. Это все будет, и мы, вероятно, услышим многие ответы на те вопросы, которые вы задавали. Но что касается Сербии и Вучича, то там на самом деле ситуация не такая уж простая, как у нас принято думать. То есть Вучич до недавнего момента, так сказать, придерживался политики не введения санкций, то есть не присоединения к санкциям против России, чего от него требуют настоятельно и Брюссель, и Белград, и Вашингтон. Но последние несколько месяцев позиция, так сказать, и самого Вучича, и, соответственно, правящей партии стала меняться. И хотя они обещают, что надо держаться до последнего, но самый тот факт, что, так сказать, вот это последнее уже появилось, и вообще изменение общей стилистики проправительственных в Сербии средств массовой информации говорит о том, что не исключен вариант, когда и Сербия, стараясь не порвать отношения с Россией, тем не менее, какие-то санкции, чисто символические, может быть, попробуют ввести. И такой вариант не исключен. То есть и в Сербии там не все просто.
Ну, возможно, вот эта ситуация, неприятная ситуация как для России, так и для Сербии, она, конечно, сыграет на пользу нашим отношениям.
Будем надеяться.
Да, очень хочется в это верить. Павел Ефимович, спасибо большое. У нас на связи был ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. Обсуждали непростую ситуацию с тем, что три страны закрыли небо для пролета самолета Сергея Лаврова. Ну а в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.